Всем привет! С вами Валерия Борзина. Это подкаст «30 до 30», который Forst представляет совместно со Storytel. Самые интересные выпуски ищите на Storytel, а также аудиокниги, стендапы, аудиосериалы и многое другое. Слушайте и богатейте! В нашем подкасте мы поговорим о том, как достичь успеха в молодом возрасте. Наши собеседники – победители и номинанты рейтинга «30 до 30», который Forst впервые опубликовал в июне этого года. Это предприниматели, люди творческих профессий, благотворители и спортсмены. Их объединяют две вещи. Всем им не более 30 лет. В столь молодом возрасте они уже успели добиться профессионального признания и стать известными на российском или даже на глобальном уровне. Их называют самыми перспективными россиянами. В наших подкастах мы расскажем, как живут и работают молодые визионеры, что способствовало их успеху, что такого они сделали в своей индустрии, чего не сделали другие, и многое другое. Уроженка Челябинска Пязок еще подростком снимала сюжеты для регионального ТВ, а позднее не могла поступить на бюджетное место в ВГИК и поехала учиться на фотодокументалиста в Санкт-Петербург. Там она начала карьеру клипмейкера, много работала с артистами самых разных неформатных жанров – рока, рэпа, регги и другое. В 2013-м Пязок стала частью коллектива Little Big, собранного вокалистом Ильей Ильичом Фрусикиным. Постепенно вокруг группы сформировался пул блогеров и молодых артистов. Клипы для них часто снимает Алина. Их совместный клип «Скибиди» стал танцевальным вирусом прошлого года, собрав около 300 миллионов просмотров на YouTube. А у их канала Little Big почти 4 миллиона подписчиков и более 800 миллионов просмотров. Также ребята снимают свое YouTube-шоу «Клик-клак». Это еще один сверхпопулярный канал с аудиторией около 6 миллионов человек. У нас в гостях Алина Пязок, режиссер клипов Little Big Family. Алина, привет.
Привет.
Этим летом ты попала в наш рейтинг самых перспективных россиян. Скажи, пожалуйста, это круто для человека твоей профессии попасть в список Forbes?
Ну, это было очень неожиданно. То, что мне написали практически все мои одноклассники, это было, например, неприятно.
Я знаю, с поздравлениями.
С поздравлениями, да. В родном городе, но в Челябинске, там... Мне говорят, что просто из всех радиостанций постоянно рассказывали об этом. Просто было множество статей, и у меня мама офигела, потому что ей все звонили, поздравляли, и это было очень приятно. Единственное, что, знаешь, в рейтинге же написано, что это рейтинг перспективных молодых россиян. Все остальные начали думать теперь, что я просто миллиарды зарабатываю. Мне очень понравилось, как пошутил мой одноклассник. Говорит, ну что, теперь наконец мне купишь уже Ладу Калину?
Смотри, а что для тебя успех? Вот ты себя считаешь успешным человеком?
Ой, это сложная тема насчет успешности. Мне кажется, что... Я считаю себя счастливым человеком, вот в первую очередь. Мне кажется, что это и есть одной из частей успеха, наверное, не знаю. Просто всегда очень сложно себе признаваться, да, и говорить, я успешный, я крутой. Ну, такое, знаешь... Это как будто ты зазнаешься, еще что-то такое. Ты как будто сам на себя ярлыки вешаешь, а не хочется этого делать. Люди должны сами решать, да, то есть выбирать себе там кумира, не кумира, да, то есть и они такие, вот этот человек успешный, там, то есть по моему мнению, да, там, когда кто-то смотрит, я бы сама про себя, ну, такое не говорила. Я бы просто, я могу сказать, что мне хорошо по жизни, меня все устраивает, все происходит замечательно.
А ты ставишь какие-нибудь себе цели по уровню жизни, уровню дохода, вот... Как-то ты это меряешь?
Ну, в любом случае, я сейчас могу сказать, что зарабатываю больше, чем зарабатывала там 3 года назад. Я не сказала бы, что я ставлю какие-то цели, что я вот хочу вот это вот сделать. В данный момент я хочу купить квартиру и сделать мне ремонт.
В Питере?
В Питере, да, в центре Петербурга. Потом, когда это пройдет, я уже буду ставить какую-то другую цель, возможно. Но, не знаю, для меня все равно главное вот это вот творчество и какие-то вот цели, наметки, наверное, в нем.
Так, раз уж заговорили про финансы, а что может себе позволить молодой режиссер, чьи клипы на YouTube собирают миллион просмотров?
У меня нет такого, что я бы хотела что-то, мне кажется, сверхъестественное. У меня то, что я хочу, я могу себе это позволить. То есть, знаешь, это, наверное, будет звучать достаточно мило, но когда я думаю о том, я хочу собрать большое лего сегодня вечером посидеть, и я могу пойти без зазрения души купить себе любое лего, которое я хочу собрать. И эти мелочи меня радуют, потому что я понимаю, что когда-то я не могла себе этого позволить. И я довольствуюсь тем, что я вот могу что-то сделать, могу что-то позволить, что я хочу себе. Там. Я могу позволить себе любую медицину, да, платную. Mm-hmm. Я могу позволить себе любые украшения. Ну, не любые украшения, какие я хочу. Ну, то есть я почему-то не хочу, знаешь, какие-то суперлюксовые штуки. То, что мне нравится, нравится то, что красиво. Я могу позволить себе путешествовать, я могу позволить себе, в принципе, жить вот, ну, как я хочу. А кататься на яхте, например, на Мальдивах, я не очень хочу, то есть как бы ежедневно. Поэтому в целом то, что со мной происходит, меня вполне устраивает.
Ты помнишь вот тот момент, когда тебе захотелось стать клипмейкером? Вот когда тебя вообще эта сфера привлекла?
У меня не было такого, что я бы хотела стать клипмейкером. Это все вышло случайно. То есть как, я поступала, конечно, на кинооператора. Я на него не поступила, я просто хотела снимать, да, какие-то клипы. Потом я поступила на фотодокументалиста и все больше и больше и больше фотографировала. А потом поняла, что моя камера снимает видео так, как мне это нравится. Когда-то я на Марк II... Кэнон, надеваешь полтинник и видишь вот эту вот красоту, вот этот вот боке, там еще что-то такое, снимаешь ЧБ, когда все очень сильно покрывается шумом, и делаешь стрит-видео, вот в тот момент я поняла, что я вот так вот хочу. Я хотела кому-то что-то снимать. Я снимала рок-группы, снимала рэп-группы, потом оно как-то так закрутилось, что ты постоянно начинаешь этим заниматься, и такой, да, все, понимаешь, что ты без этого вообще никак не можешь. Но я фотографировала группы до этого, то есть в целом, я скажу...
Ты именно фоткала их клипы, и ты же в Челябинске тоже вроде клипы сняла.
Ну, я один сняла там клип, но я его... То есть это было тогда, когда я работала на телевидении, журналистом. Я сняла тогда один клип в музыкальной группе. Потом у меня был большой перерыв 4 года, и я в этот момент только фотографировала. И получается, что в этот момент я просто... Фотографировать было легче, потому что для клипов, для того, чтобы это делать, когда ты это еще делаешь без команды, тебе приходится самому все это снять, самому все это смонтировать, а монтировать я тогда в тот момент не умела. И мне действительно повезло, что когда мы снимали первый мой клип «Триагрутрики» «Big City Life», так попало, что смонтировать его вызвался один из наших монтажеров канала, 31-го канала, там написано «Сборка», «Я продакшн», и ребята как раз его собрали, и получилось прям... круто. А потом я снимала видео и искала монтажера, там кто-то монтировал это, и потом в какой-то момент я поняла, что все, больше так не могу, и мне надо собирать все самой. И когда это все на медленном компьютере, ты все это делаешь. В то время денег особо в видео музыканты не хотели вкладывать, то есть у них было сразу такое разделение, да, либо это какой-то андеграунд, либо это же сразу же пленка, или какое-то кинооборудование. А такого, знаешь, чтобы вот среднее что-то было, ну, такого не было, там, ну, как бы техника не совсем позволяла. То есть это сейчас ты можешь снимать на фотоаппарат, типа, там, Sony, и получать хорошую картинку, да, которая будет, в принципе, ну, то есть для зрителя она не будет очень сильно отличаться от киношной. Ты можешь достичь какого-то хорошего результата с этим. А раньше фотокартинку было все-таки очень хорошо видно. И, естественно, ну, все кинокамеры стоили дороже, и сложно было все.
Твой первый успех на YouTube, если так можно назвать, вот какой ролик у тебя собрал много просмотров, что ты впечатлилась?
Мой первый успех на YouTube — это когда я работала тележурналистом в Челябинске, мне сказали сделать сюжет про спорт. Я поехала в Ленинский район, где ходят, ну, парни в спортивных костюмах, но не совсем они спортсмены, конечно, если вы понимаете, о чем я. И спрашивала их про спорт. Это было очень весело, потому что я их очень всех подстебывала там. То есть мы делали абсолютно серьезный сюжет, но спрашивали гопников, почему они ходят в спортивных костюмах. И его выложили на YouTube, он собрал за там... год, там, 100 тысяч просмотров, но это было лет 10 назад, если не больше. В то время я о таких цифрах никто не мог вообще даже думать. И можно сказать, что это мой первый успех на Ютубе.
А как тебе в голову эта идея пришла, снять про них такой ролик?
Ну, я просто не очень люблю спорт, и спортивные сюжеты мне совсем не близки, а там была тема передачи «Спорт». Ну, как бы, естественно, мы же любим противопоставления. Ну, а тут в целом оно такое само по себе удачное. Ну, потому что еще, знаешь, когда ты живешь в Челябинске, в нулевых, как бы, ты видишь действительно людей только в спортивных костюмах и задаешься этим вопросом.
А что они, кстати, ответили тебе на это?
Ой, ты лучше он до сих пор лежит на Ютубе, я иногда вспоминаю о нем, кому-нибудь рассказываю, кто-нибудь выкладывает его себе, там, угораем. Ну, они рассказывали, что, ну, я по утрам зарядку делаю. Или, а потом, знаешь, там разговаривали с ним дальше. Я так говорю, какую музыку слушаешь? Он говорит, ну, различную, разностороннюю. Нравится мне кислота, это тебе о чем-нибудь говорит вообще? Я такая, господи. Там... А потом я узнала, чем занимается этот парень, который любит кислоту. Оказывается, он навоз возил на свой шестер. Ну, в общем, достаточно забавно.
А, расскажи, что было дальше. Вот где ты училась?
Я
давно переехала из Челябинска.
В 2008 году я переехала, но я уже училась в Челябинске на рекламиста, специалист по рекламе в ЮРГУ. У меня были хорошие преподаватели, с некоторыми из них я до сих пор поддерживаю свою связь. Но в основном там, конечно, все это было очень странно, потому что, ну, когда ты учишься на специалиста по рекламе, у тебя 2 года подряд высшая математика, это немножко странно, mm-hmm. знаешь, там. Я, знаешь, такой была странный студент, то есть в то время, когда еще не было айфонов, я таскала с собой кучу журналов вот так вот и сидела, разглядывала, вот так вот просто все листала, покупала все, что есть в киоске, там листаю, там, значит, сначала «Хулиган», потом «Forbes», потом там «Vogue», и смотрю, рассматриваю всю рекламу, там, то есть как пишутся статьи, еще все такое, и меня за это порицали. В университете меня за это порицали. Они говорят, что, типа, чем ты занимаешься? Я говорю, ну, вообще-то я занимаюсь тем, что, чем я должна заниматься по своей профессии. Я изучаю рекламу. Mm-hmm. Как бы смотрю, как бы, что актуально сейчас в России и все такое. Люди этого не понимали. Ну, может, потому что я на парах это делала, потому что мне было реально очень скучно как бы сидеть там. Я понимала, что, типа, в университете я просто тупо трачу свое время. Но мама, конечно, очень хотела, чтобы я закончила университет, поэтому я осталась там на заочке, и она мне разрешила, ну, поехать и попытать свои шансы поступить в Питер и в Москву. Я поехала поступать в ВГИК, то есть в тот момент я как раз увлеклась фотографией и хотела поступить на кинооператора, потому что я всегда хотела быть оператором, там, не режиссером, не клипмейкером. Нравилось вот это создание картинок, и мне показалось, что вот это может быть интересно. И, соответственно, учитывая то, что ты туда поступаешь, тебе надо уметь проявлять пленку, знать физику, там, еще какие-то там, печатать фотографии. Я вообще ничего этого не умела. То есть я как, мне нравилось кнопочку нажимать и вот так вот куда-то смотреть. И мне говорили, что, в принципе, может быть, у меня даже неплохое видение. И я, соответственно, всему этому училась, купила там бачки, пленки, проявляла все это, пошла к репетитору по физике. Но мне не хватило 1 балла до бюджета в ВГИКе. Вот. И поэтому я туда и не поступила. В ГИТ я не поступила по причине того, что я поступала в ВГИК. Вот такие, такое у нас как бы образование.
Ты подавал заявку в ВГИК?
Ну, они как бы это визуализированы. Там, а зачем ты туда и туда подавала? Ты что, не можешь сразу определиться, что ли?
Угу.
Ну, как бы я не могла... Да, я не могла определиться, я не знаю. То есть я хотела попытаться свой шанс. Тем более в ВГИКе попробовала все там проявить пленки, там что-то сделать. И у меня, ну, типа, получилось хуже, потому что когда я пошла в ВГИК на экзамен, у меня все получилось вообще отлично. А в ВГИКе я проявила себя первая, потом проявила всей группе. Себя проявила хуже всех. И, соответственно, мне брат посоветовал поступить на фотодокументалиста, но это дополнительное высшее при Союзе журналистов в Петербурге. Mm-hmm. И как раз я попала там к куратору Ане Федотовой, и она, мне кажется, просто научила меня видеть. Она реально... Там были очень интересные лекции, там постоянно приходили интересные фотодокументалисты, такие как Сергей Максимишин или же Юрий Козырев. И то есть это действительно вдохновляющие люди. То есть, по-моему, даже Пинхасов приезжал, мой любимый фотограф. И ты реально... Просто, ну, понимаешь, что же они приезжают, рассказывают все свои истории жизни, показывают какие-то фотографии. У тебя получается, что поступают знания извне. И вообще, то есть фотодокументалистика для меня — это очень важная вещь, потому что ты тем самым изучаешь историю. Mm-hmm. То есть я не очень хорошо знаю историю там, по датам, еще что-то такое, но зато историю в кадрах фотодокументалистов мне очень интересно наблюдать, потому что ты изучаешь ощущения тех людей, когда вот они ловили этот момент.
А универ в Челябинске ты в итоге бросила?
Не, я закончила.
То есть 2 образования у тебя?
Ну, у меня...
Высшее и дополнительное.
Высшее и дополнительное, да.
А как ты считаешь, образование, оно сейчас вообще это важный пункт?
Ну, мама говорит, что важный. Ну, я не знаю, то есть если ко мне кто-то придет, да, там, знаешь, к нам придет кто-то устраиваться на работу и скажет: «Здрасте, а вот мой диплом, я хочу работать продюсером». И что? Ты же поймешь, что ли, как он работает? Или как? Я не знаю. Или, блин, это очень странно, на самом деле. Я не могу сказать, то есть, смотря как тебя тоже учат, да, то есть кому-то что-то дается, дают какие-то знания, кому-то не дают. Но в целом для того, чтобы, ну, стать специалистом в своей области, ты должен сам, естественно, развиваться, должен читать про это, должен знать это. А те, кто просиживают просто, ну, штаны в университете, мне кажется, ну, типа, у тех ничего не получается.
А тебе вот знания, которые ты получила в университете, сильно пригодились на твоем профессиональном пути?
Именно в Челябинском университете, который?
Нет, вот уже если говорить про
Питер. Говорить про Питер, если говорить про союз фотодокументалистов, то да. Это очень странно, но получилось так, что моя куратор, она научила меня видеть. Я каждый раз приносила какие-то картинки, и она мне говорила, ты делаешь не то, ты для кого-то это делаешь. Говорю, ты понимаешь? Вообще фотография — это такая история. Это ограниченная, небольшая вот, ну, картинка, да? Когда человек фотографирует, он запоминает все, что было за пределами этой карточки, и поэтому он не понимает, чем может быть карточка плоха, да, mm-hmm. или чем она может быть хороша. Но ты должен вот сам понять, что вот в эту вот маленькую вот картиночку ты как раз что-то вкладываешь, да, то есть чтобы зрителю было сразу же все четко, все понятно, чтобы он мог понять атмосферу и вот такие вещи. Нас же заставляли, ну, то есть как заставляли, у нас были такие как еженедельные проверки, ты должен сходить на лекцию, а еще тебе дают задание там, и ты должен снять что-то, ну, по заданной теме, то есть это все в документалистическом ключе, в настоящем свете, да, то есть в естественном свете. Ты, ну, то есть не ставил свет, да, ты должен научиться искать свет на улице, то есть потому что, когда ты учишься на кинооператора, да, тебе уже вот, ты должен научиться ставить свет. Когда ты учишься на фотодокументалиста, ты должен научиться вот это вот все найти и увидеть вот в реальности вот эти моменты. Ты должен побороть еще и свой страх для того, чтобы снять каких-то людей. Там были всякие задания, там, знаешь, первый поцелуй, может быть, зонтики или все что угодно, там, мокрый асфальт. И при этом, ну, на карточке обязательно должны быть люди, ну, как бы, чтобы ты мог, как бы, осознать время, еще что-то такое. Много разных способностей.
Навыков ты там обрела.
Да, все верно. Вот. А в Челябинске я бы, наверное, не узнала азы рекламы, то есть там даже того же Дэвида Агилви в то время, если бы мне в Челябинске это не показали. Так что в целом тоже все хорошо.
То есть получать высшее образование имеет смысл?
Очень важно хорошо подобрать вуз, да, чтобы тебе вот как раз могли дать вот эти вот базовые какие-то штучки, которые ты хочешь узнать. Ну, то есть, естественно, мне кажется, что еще когда ты учишься какой-то не творческой профессии, а именно технической профессии, то университет, мне кажется, дает намного больше, чем творческим ребятам. А вот в творчестве там уж как повезет.
А расскажи, как ты познакомилась с Ильей?
Я вообще слежу за Ильичом с... ну, лет 12, то есть я начала следить за его творчеством. Я знала про группу Тенкор, я слушала группу Конструктор. Вот. А потом, когда переехала в Питер, мне предложили снять группу Тенкор. Вот.
Что и... это, в смысле, предложили? У тебя, ну, там мне... какая-то подработка была?
Да, я снимала для Fab Store. Это магазин, который специализируется по обуви, то есть они предоставляют ребятам обувь и, соответственно, там снимают некоторые штучки. Меня познакомили с ним ребята, ой, господи, из группы, по-моему, «Пойманные муравьеды» или еще что-то такое. В общем, я снимала много всяких рокерских групп. И, соответственно, мы там снимали им, ну, фотосеты многим группам. И тем самым подошла очередь до группы «Танкор». Ну, я начала фоткать, а у меня такая достаточно не то, что не агрессивная манера, она такая очень эмоциональная и такая прямо... То есть я не сижу на месте и все вот снимаю так вот со всех сторон, знаешь, там извиваюсь. Как это. Когда я смотрела на фотографию, сказала... Я уж, пожалуй, материться-то все-таки не буду, но я сказала Ильичу очень грубо, что у него проблемы с лицом на одной фотографии, то есть с выражением лица, что несколько его задело в тот момент. Вот. Но потом мы встретились через 4 года, то есть он ушел тогда со съемки, вот. Мы встретились через 4 года, проговорили с ним эту ситуацию и поняли, что... Ну, было бы интересно что-то сделать все-таки вместе. Ну, и тем более, как бы, и опыт уже какой-то появился. Я, то есть, наснимала уже.
То есть, он твои работы знал уже на тот момент?
Да, да, он знал уже на тот момент мои работы, потому что, ну, я в тот уже момент сняла клип группе «Триагрутрика», я уже работала на «Газгольдере», а то есть, снимала там «Басту», и я снимала уже «Гуфа». То есть, в целом, в рэпе я была такая достаточно... известный. Ну, не то, что известный, но рэперы знали мое имя. Вот. И еще, соответственно, меня Виджей Хоббит привел меня на «Спасибо Еву» как раз. И там Ильич выпускал свое шоу «Гафи-Гафа». Вот. И там уже были и «Твитота», которую вел Руслан Усачев. «Рассказать друзьям». Соответственно, это бывшая группа «Хлеб». Ну, как бы, точнее, «Рассказать друзьям» — это то, что было с группы «Хлеб». А группа «Хлеб» сейчас есть. Вот. То есть вот так. Мы там и познакомились со всеми ребятами и что-то начали вместе делать.
А кто предложил первый, ты или То есть возникла какая-то идея, там, типа, хотим снять ролик на такую тему. И кто такой: о, давай, клевая идея.
Ну, мы давно с Ильичом собирались что-то сделать, и как-то вот пришли к тому, что есть такая интересная идея сделать группу с маленькими людьми. И в тот момент как раз мы решили, что к 1 апреля это очень даже неплохая штука. И то, что это будет интересно как раз выпустить 1 апреля, потому что 1 апреля у нас день рождения группы.
Mm.
Мы не относились, мы действительно относились тогда как к этому видео, как к первоапрельской шутке, но которая нам дала огромный теперь толчок в будущее. Потому что если бы не это видео, не знаю, мы, может быть, больше ничего не сняли бы.
А вы долго снимали этот ролик?
Да, мы снимали его 5 или 6 дней, может даже больше, может даже 7. Мы снимали его на коленке. Я потратила свои там последние 15 тысяч с кредитки. Мы снимали его как вот могли, то есть нам помогали друзья, то есть Саша Кучеренко, это друг Ильича очень старый, он нас возил по всем нашим локациям. Фотограф с геометрией Филипп, он просто таскал свет, помогал там типа находить все это. То есть мы находили через соцсети людей, то есть снимали это все там в лютый мороз, потому что там сцена, где Ильич танцует с девчонками, она снята в минус 30, а они там такие с короткими рукавами скачут, радуются. Был лютый дубак в тот день.
Сколько человек у вас в команде работает?
В офисе Кликлака, сидит, наверное, человек 25-30, что-то такое. А если на съемке, то там человек 50, мне кажется. То есть у нас действительно очень большая команда. А если с массовкой, то там вообще уже и все сто бывает на съемке.
А как людей ищете в команду?
О, это сложно. Не знаю, люди как-то сами приходят. Не знаю, они как-то, вот знаешь, вот естественным путем вот так вот нарастают, как-то с кем-то знакомишься, и как-то вот это получается вот так.
То есть объявлений вы никаких не кидаете, народ сам к вам приходит, ребята, хотите с вами работать?
Никаких объявлений не кидаем, нет. Очень часто пишут, да, в личку то, что мы хотим с вами работать.
Вы отвечаете?
Иногда кому-то отвечаем, да, но редко так на самом деле люди оставались. У нас вот сейчас наша младшая продюсер, она прям, когда хотела попасть в Клик-Клак, Катя просто узнала всех, кто работал в Клик-Клаке, начала со всем писать, и как-то узнавать, как к нам можно попасть. И вот такой подход мне прям действительно очень интересен. То есть она сейчас до сих пор с нами, то есть все это нашла там каким-то образом.
Проявила инициативу.
Да, да, да. Но она прям, она знала свою цель и вот прям к ней шла. А то, знаешь, люди нам иногда напишут: «Привет, я хочу носить у вас кофе». «Эй, что ты мне не отвечаешь?» «Ну, ответь, пожалуйста». Но это прям правда странно.
А как работать в большой команде? Не знаю, не разругаться, чтобы группа не распалась.
Я вообще командный игрок. То есть у нас все командные игроки. Наверное, знаешь, нужно постоянно понимать, что друг без друга это не будет так, как сейчас, да. И действительно, там, я ценю там очень сильные идеи Ильича, да. Я очень ценю, как ребята делают менеджмент. Я очень ценю там всех, там, нашего продюсера, художника-постановщика, там, стилистов, всех за этот результат. Нужно уважать друг друга, любить свое дело.
А роли, задачи, вот вы как четко распределяете между людьми?
Ой, слушай, у нас нет такого, например, как я иногда вижу на съемках, да, что типа: о, я осветитель, я не буду помогать там нести реквизит даже, делайте как хотите, да. Не, у нас часто бывает такое, что все друг другу помогают, то есть у каждого есть своя роль в данном производстве, и все-таки все помогают, если сделали свою работу там с чем-то. Например, у нас Маша Францевич постоянно придумывает всякие классные технические решения по разным вопросам. Помню, у нас там не взрывался торт на клипе «Хэттерс», потому что там положили очень много мастики, хотя предупреждали, что много мастики класть не нужно, потому что мы будем взрывать этот торт, не делайте его очень кремовым, пожалуйста. Но, естественно, все сделали наоборот. И Маша там уже ножом вот так вот понимала, как нужно правильно подрезать этот торт, чтобы в кадре этого не было видно, но тем не менее, чтобы он разлетелся во все стороны. И она постоянно предлагает, например, такие решения. Кроме Маши, это так поступит каждый, если знает, как это сделать.
А идеи в основном кто приносит для роликов? Какое-то совместное решение?
Если клип «Little Big», то чаще там идеи Ильича, конечно. а потом мы уже садимся, соответственно, и вот на эту идею нанизываем вот всякие сценарии, какие-то штучки. Некоторые идейки я придумываю, например, клипы Лизеру, там, то есть слушаю песню, и сразу какие-то картинки в голове рисуются. Хэттерс иногда придумывает, и Юра иногда придумывает, ну, может, Рич что-то придумать. Иногда я могу что-то подсказать. И мы, соответственно, вот так вот у нас это все очень-очень командно получается. То есть мы потом начинаем думать над сценарием всей командой. То есть сначала какие-то моменты там мы обсудим, например, с Ильей, потом уже, соответственно, там просим помощи там сценаристов, других участников Кликлака. И поэтому, мне кажется, можно сцену увидеть от всех вообще в ролике.
Ты в одном интервью говорила, что смена имиджа помогла вам стать узнаваемыми для массовой аудитории. Вот попасть на радио, например. Мол, раньше вас знал только лютый андеграунд, а теперь нет. Как изменился имидж? Что ты имела в виду?
В момент, то есть, когда мы сняли Фараденсу, у Ильича стал совершенно другой образ. Он до этого он ходил вот с этой челкой. Помнишь вот эту челку, которая такая
габерская?
Да, одна челка. Вот. А потом в какой-то момент, то есть он стал таким прям красавчиком. Не знаю, и песня как бы Фараденза и Скибиди, они такие радийные получились. То есть как бы Биг Тик ты на радио, в принципе, не поставишь. Там, и, может быть, он звучит достаточно радийно, но сам по себе текст, он немножечко такой... Ну, я бы сказала, немножко не радийный. Но еще, тем не менее, мы любим всякие песни делать не только там поп-формата, да, но еще и что-то там для себя. То есть, как бы там, например, как AK-47, там получается жесткий такой рейв.
А это стратегия такая была или случайно получилось, что вот вы создали, грубо говоря, массовый продукт?
Не было такого, что это была стратегия. Мы не сели все вместе и не такие, мы должны написать поп-песню, мы должны написать, там, сделать вирусный танец. Нет, просто Илюха пришел и говорит, слушай, смотри, мы тут это с ребятами написали, вот смотри, и танец такой придумали, как тебе клево? Говорю, клево, давай делать, и все. То есть это вот скорее вот так было. Оно все каким-то естественным путем происходит.
Почему ваши клипы так популярны на YouTube? Вот это какой-то тренд в таком формате раньше никто не снимал? Или свободная и прибыльная ниша? Потому что в России мало кто что делает клево на YouTube. Вот как ты считаешь?
Я бы не сказала, что у нас совсем мало чего делают клево на YouTube. На самом деле много у чего есть, много просмотров. То есть аудитория-то везде разная. Я не знаю, в чем успех. Просто мы делаем то, что нам нравится, и то, что мы считаем, что это будет интересно для зрителя. И мне кажется, важно удивлять зрителя и делать тот продукт, который будет действительно, то есть им хотелось им поделиться. В чем секрет вирусного видео? Им хочет, ну, зрителям хочет делиться. Мы об этом и думаем. Мы думаем о зрителе, чтобы ему было интересно.
А вы чувствуете конкуренцию? Вот если ты говоришь, что там много кто что делает клевого.
Конкуренцию. Я даже как-то не думала об этом. Не знаю, просто мы делаем сейчас то, что нам нравится делать, и все. И в музыке, мне кажется, странно вот это понятие конкуренции. Это, знаешь, как бы не Пепси и Кола, а группы, они совершенно разного формата. Точно так же, как и режиссура, да, то есть люди снимают там, то есть и как бы тот, кто обращается там, к режиссеру, да, или к оператору, он же смотрит стилистику, он смотрит, ну, насколько с человеком вы похожи там по мироощущению. То есть это совершенно, мне кажется, другое. А не вкус Колы или Пепси.
Что важнее снять, интересный ролик или быть хорошим интернет-маркетологом, чтобы знать, как продвинуть свой ролик?
Первично, конечно же, идея. Если идея ничего не значит, то и продвигать будет, знаешь, очень сложно.
Какое соотношение у вас по просмотрам в России и в мире? Это можно как-то отследить?
Знаешь, я по просмотрам в данный момент не могу сказать. Я знаю, что есть много и американских просмотров, и европейских просмотров, но конкретно процентное соотношение вот сейчас не скажу.
Не отслеживаете?
А?
Не отслеживаете? Или
не, мы отслеживаем, просто я уже давно не заходила, не смотрела, сейчас не могу сказать. То есть, точнее, скоро выйдет новое видео, и вот тогда снова начнется вот этот вот отсмотр того. По поводу Скибиди, я в какой-то момент смотрела, что же там происходит со всеми этими просмотрами, и потом уже поняла, что ладно. Я уже честно, не помню. Но просто знаешь, ты уже видишь, что там много всего из разных стран и радуешься. Или знаешь, там приходит менеджмент и говорит, что у нас там, например, Америка, по-моему, по прослушиванию на третьем месте, что ли. Вот, и поэтому, знаешь, мне такие... Урывками я все это знаю.
Как думаешь, что помогло зацепить международную аудиторию? Вот что ей приглянулось?
Я могу сказать, как мы... Ну, то есть откуда ноги растут этой европейской аудитории. То есть первый раз, когда клип «Every Day I'm Drinking» вышел, нас увидел французский блогер и рассказал об этом, там, типа, самые сумасшедшие русские клипы. И, соответственно, от него пришла просто куча вообще комментариев под видео, именно французских. И мы не поняли, что вообще происходит. Мы не поняли, откуда ноги растут. Потом уже нашли этого блогера, узнали то, что это он нам подсобил.
Да.
И, соответственно, вот с Франции началась вот эта наша европейская история. То есть на первый концерт во Франции пришло, наверное, человек 500, что ли, на корабль. Это был уже солдаут, то есть и пересолдаут. Прям люди не могли туда попасть. И этот корабль, просто, мне кажется, никогда так не раскачивало.
Как снять вирусный ролик? Наверное, тебе уже много кто задавал этот вопрос. Меня тоже он интересует. У вас есть какие-то универсальные, там, не знаю, правила?
Ну что мы делаем? Мы любим, когда у нас много сцен видео. Харизма Ильича, мне кажется, помогает в этом. Потому что, ну, действительно, харизма исполнителя — это очень-очень важно, в первую очередь, в ролике, да, то есть песня должна тоже западать все-таки как-то в душу, в сердечко или просто, ну, запоминаться. То есть, как бы, правила, такой формулы, да, как снять вирусное видео, нету. Потому что, ну, есть очень много разных факторов. Также, в принципе, это зависит еще от стартового, да, канала. Бывает такое, что есть каналы, там, где 10 подписчиков, расходится видео на миллион, но это уже сложнее. Оно должно тоже кому-то попасть, да, там, то есть кто-то должен его перекинуть кому-то, а потом оно дойдет кому-то известному, он поделится на своей страничке, и, соответственно, оп-оп-оп. Иногда бывает такое, что ты находишь ролик и думаешь: о, боже, почему на нем так мало просмотров? Ты не понимаешь, почему это так. В общем, нет такого универсального средства, как же сделать вирусный ролик. Ну, в любом случае, если это будет человек танцевать на белом фоне в студии просто, в каких-нибудь павлиньих перьях, то, скорее всего, он не завирусится. Ну, хотя, кто знает, Pen Pineapple, Apple Pen, в принципе, на белом фоне снят, но там вирусная песня, то есть все зависит от разных факторов, то есть это может быть, говорю, и песня, и какие-то там сцены, и харизма исполнителя, да все что угодно, господи.
А вот ты говорила, что раньше у вас бюджет съемок был очень ограничен, там ты снимал последние 15 тысяч с кредитки, а сейчас как?
Ну, слушай, в сравнении с разными другими исполнителями, наверное, не сказала. Видишь, у нас еще собственное производство, то есть считать, в наших видео нет режиссерских гонораров. Как бы режиссерские гонорары и там гонорары там команды, чаще всего это все самое большое, то есть в продакшене. Могу сказать, что, ну, мы не тратим прям огромных денег на клипы.
Ну, предел какой-то можешь назвать?
Ильич говорил у Ксении Собчак в видео, то, что мы сняли «Фараденсу» 1800. Но вот там он как раз что-то не учел, где-то она была там типа лям 400, знаешь, вот такое. Mm-hmm. Ну, то есть это на самом деле очень... Ну, типа, недорого, вот, но, говорю, если бы там это было, ну, типа, мы не сами бы это режиссировали, то все могло случиться по-другому.
Как считаешь, что тебе больше всего помогло на твоем профессиональном пути, вот если оглядываться назад?
В каждом периоде жизни это все равно разный какой-то человек. Например, первый раз, когда я там журналистом пошла работать на канал, мне очень повезло, что одноклассник пришел к нам в класс.
А, и это он тебе предложил эту работу?
Ну, он мне предложил, да, чтобы мы, типа, ну, он как раз переходил, он был раньше там суперпожарный или что-то там такое, а потом появилось шоу «Время 1.11», и, соответственно, это такая была, типа, передача для молодежи. И он меня, соответственно, позвал с ним делать эту штуку. И у меня, я не скажу, что хорошо бы получалось, но надо мной там взяла тоже шефство Женя Акимченкова до сих пор. Помню, привет ей, если она слушает. Вот, и она сказала, что она попробует со мной поработать и что-то из меня выжать. Ну, там много разных, как бы, вещей. Это постоянно, не знаю, там, клип «Три агрутрики» потом перевернул игру, перевернул мою жизнь, по крайней мере. Когда я забрала камеру, фотоаппарат у оператора в 17, я и начала фотографировать, это тоже в какой-то степени очень сильно повлияло. То есть каждый период, он такой, там много разных факторов. Ну вот, как раз там встреча с Ильичом тогда на вот этой премии и наш разговор тоже тогда очень, ну, помогло двигаться вперед. Там даже иногда какие-то бывают даже ссоры могут подтолкнуть, да, к тому, что ты начинаешь просто на жизнь смотреть по-разному. То есть не всегда это какие-то именно как бы позитивные, и это также и негативные какие-то случаи. Просто, ну, все равно в жизни очень много всего происходит. То есть у меня нет такого прям точного ответа.
А если вот говорить про рынок, как ты думаешь, какие сейчас навыки востребованы на рынке? Вот что нужно уметь там, чему нужно учиться сегодня, чтобы быть востребованным завтра?
Мне кажется, нужно учиться всему, всему, чему ты можешь. Ну, смотря...
Ну, быть таким, типа, flexible.
Ну, в целом, да, да. Я знаю. Я всегда жалела, что я английский не очень хорошо знаю. Вот сейчас наверстываю упущенное.
Ну, вы же так много снимаете роликов англоязычных.
Не, ну, естественно, то есть я не могу сказать, что я прямо отвратительно... То есть, как сказала моя нынешняя преподаватель английского, что говорит, говорение у тебя на intermediate, вот, а вот грамматика твоя, как там... как у бигинера, типа. Потому что я действительно могу говорить в одном времени, я знаю действительно ну, много слов, но могу допускать прямо очень-очень глупые ошибки.
А давно английским занимаешься?
Слушай, ну в школе это все было плохо, как и у многих других, мне кажется. Мне кажется, в России вообще с английским это все очень плохо, когда к тебе приходит какая-нибудь странная женщина и читает все это по слогам, потом говорит, что ты что-то там неправильно пишешь. Есть веселый ролик, мне Соня Таюрская показывала, как учат английскому.
Google, да?
Да, вот и там «на-ту-ре», «на-ту-ре», «фу-ту-ре», «фу-ту-ре». В общем, читают по буквам и... Вот примерно так у нас и учат английский и в России, вот. Потом как-то не было возможности, не то, что не было возможности, как-то
цель
я его не развивала, а потом, когда мы начали ездить в туры, соответственно, очень хотелось общаться, очень хотелось разговаривать, и тем самым, там, типа, я стала как-то учить английский. У меня был друг по переписке, то есть мы познакомились с одним из организаторов в городе Тур. Его звали Сэм, и мы с ним очень много разговаривали про все, там, вплоть до истории России. Мне иногда даже было странно, насколько хорошо он знает историю России. Он подтолкнул меня к тому, чтобы учить английский, и объяснил, что English like a Lego. Если ты хочешь что-то собрать, то как раз делай, как будто ты из кубиков Лего собираешь. Если ты не знаешь, как сказать, например, то, что ты живешь с друзьями в одной квартире, скажи multi-rental flat или еще что-то такое. И это просто, наверное, перевернуло мое понимание английского языка и как можно объясниться.
То есть, смотри, вот если там еще там 10 лет назад брать, да даже больше или меньше, там, английский язык, это был такой, ну, основной составляющей, что тебе может помочь продвинуться там по карьерной лестнице. Как считаешь, это до сих пор так осталось, там, знание иностранных языков?
Слушай, ты просто никогда не знаешь, с кем тебя сведет судьба. Поэтому знание иностранных языков, оно... важно в этом ключе. Я очень просто люблю знакомиться с людьми и всегда, то есть мне очень всегда интересны люди и очень хочется с ними разговаривать. И когда ты понимаешь, что не можешь, там, например, выразить свою мысль, то становится просто грустно именно за себя. И то есть для себя, то есть не то, что «О, ради карьеры!» Нет, я просто хочу с людьми общаться нормально. А какие еще навыки развивать? Не знаю, много всего. Мне кажется, кстати, знаешь, что у нас недооценивают как раз в университетах? Фотографию. Я бы очень хотела, чтобы у нас был предмет фотография, чтобы как раз объясняли какие-то вещи там, по поводу даже золотого сечения, да, и как что расположить, для того, чтобы... Ну, то есть как можно это увидеть, как можно увидеть, как можно поставить свет даже, потому что ты знаешь, смотришь там какие-то такие вещи, медицина, да, какая-нибудь в интернете, да. Получается так, что с собой разговаривает врач, но он не догадывается о том, что он сидит в темной комнате, и там можно поставить свет перед собой, mm-hmm. да, то есть или как можно поставить покрасивее свет. По факту не так много там схем постановок света для того, чтобы люди выглядели в кадре чуть-чуть красивее, там, снимали хорошие селфи даже себе или еще что-то такое. Это помогло, мне кажется, в жизни и в самооценках людей.
Твой возраст никогда не был преградой на твоем пути? Вот никто тебе никогда не говорил, что ты слишком молода, поэтому мы не хотим с тобой работать, там, хотим работать с кем-нибудь постарше и поопытнее?
Постоянно было. То есть я еще и выгляжу достаточно юно. Когда я приходила, знаешь, там, года в 22 куда-нибудь, там, говорю, ой, я хочу вас снимать. Они говорят, ты 14-летняя, ну ты вообще куда лезешь-то? Ну, то есть люди даже не пытались там, посмотреть меня в паспорт и узнать, сколько мне лет. То есть были, да, какие-то стереотипы в этом ключе. Но, тем не менее, в любом случае я пыталась всегда доказать то, что то есть я могу.
Ну,
не то, что возраст, просто то, что вот я могу, да, что-то делать. Я могу снять. А еще я хотела всегда, чтобы люди узнали, как правильно произносится моя фамилия. Это очень важно, потому что Я просто ненавидела, когда, знаешь, там, а сейчас у нас выходит Алина Пизок. Нет, я Пязок, вы когда-нибудь запомните. Вот, в принципе, это такое великое достижение уже.
Какие проблемы есть у 25-30-летних людей сейчас в жизни, в карьере, в реализации себя? Вот как думаешь, какая сейчас основная проблема у молодежи?
Мне кажется, всегда на самом деле проблемы-то одинаковые. Точнее как, проблемы всегда одинаковые, но разные. То есть, понимаешь, некоторым людям мешают, например, забитая голова какими-нибудь там своими отношениями, да. Другим людям мешает то, что они думают, что они там, например, слишком бедны для этого. Другие думают, что они слишком там уродливы для чего-то. Третьи думают, что они живут не в том городе. Четвертые думают о том, что они, не знаю, просто странные. Ну, то есть это зависит от человека. То есть вот так вот, знаешь, обозначить, что вот эта проблема сейчас 25-30-летних. Там кто-то думает, что там типа, ой, я должен избавляться от соцсетей. Другой думает наоборот, что ой, я слишком мало общаюсь в интернете. Все свои индивидуальные проблемы.
У нас в стране есть какие-то социальные лифты, которые помогают молодым ребятам в реализации, там, в карьере, как считаешь?
Вот этого я не знаю, на самом деле. Честно. Ну, я в данный момент не могу вспомнить такого примера.
Тогда такой вопрос. Как ты считаешь, социальный статус до сих пор определяет, насколько успешным человек будет в жизни? Вот там из серии, если ты родился в семье какого-нибудь там чиновника или топ-менеджера крупной госкорпорации, то у тебя в жизни все сложится хорошо.
Слушай, бывает же по-разному в жизни, да? То есть как бы как минимум два варианта. Один из них то, что ты понимаешь, что у тебя есть отличный стартовый капитал, и твои родители всегда тебе помогут, ты начинаешь придумывать супербизнес-идеи. Другие же то, что ты сидишь на жопе ровно и можешь теперь ничего не делать. Поэтому, мне кажется, это никак не влияет. Очень часто люди, которые приезжают откуда-то из глубинки, чего-то как раз и добиваются, потому что им нужно в первую очередь доказать, что они не зря уехали, им надо за что-то зацепиться. Поэтому, мне кажется, ну, точно так же, как почему там в Америке много там мигрантов, да, которые там что-то сделали, или почему у нас там множество приезжих, да, ребят. То есть ты приходишь на какую-нибудь съемку и узнаешь, а ты откуда? И, в общем, в принципе, там, например, в Питере, и тебе сложно найти петербуржца, точно так же, как в Москве москвича. Вот ты сама откуда?
Я и москвичка.
Вот, ну, хоть что-то. Хоть что-то. Не, ну, очень редко, можно я пожму руку москвичке? Я очень редко встречаю настоящих москвичей.
У каждого в жизни бывает момент, когда хочется все взять и послать к черту. Вот что для тебя было главным карьерным испытанием?
Ну, слушай, ну это же все с плюса на минус, с минуса на плюс, как в любом сценарии. В нашей жизни это и так и сценарий. Конечно, очень, ну, бывают такие моменты, когда ты очень сильно устал, да, или случилось что-то, там, какая-нибудь там, даже говорю, там, ссора, или какая-нибудь несостыковка, или какая-нибудь слетевшая локация, или какой-нибудь там, знаешь, удаленный жесткий диск, там, который случайно вдруг форматнулся, и который вдруг там что-нибудь с ним случилось. Ну, то есть каждый раз случаются те события, которые могут заставить и опустить руки. Но как бы ты же понимаешь, что это жизнь, она так и идет. То есть как бы это пройдет, как мы попели в песне, да, все пройдет, и печаль, и радость. И в принципе, ну, с любыми событиями так же и происходит.
А, ты мне присылала скрин своего расписания за сентябрь, у тебя там каждый день были съемки. Вот как ты живешь в таком формате? Вот, будучи там продюсером, режиссером, вот у тебя есть какие-то там правила по управлению там своим личным временем, чтобы быть эффективной там в работе, в личной жизни?
Ну, это вот сентябрь как раз выпал таким очень съемочным, потому что Little Big, Hatters, Lizer уезжали в тур. И нам нужно было очень много контента отснять, то есть надо было снять и видео для Hatters, и там лайф для Лизера доделать, и там снять новые клипы для Little Big, отснять контент для Кликлака, и поэтому сентябрь выпал таким вот прям пуф. То есть иногда бывает такое, что у тебя прям очень много всего, и ты такой, ну ладно, значит, этот месяц живем так. В другой месяц у тебя, наоборот, что-то порасслабленнее, и там получается так, что ребята, например, уехали в тур, да, там в спокойном режиме что-то монтируешь, там что-то думаешь, что-то такое, ну хорошо, в этом месяце по-другому, можно на английский как раз походить, поучиться, там, или там в бассейн, наконец, пойти. Ну, то есть, не знаю, я к этому ко всему, говорю, легко очень отношусь.
То есть work-life balance у тебя в жизни есть?
Ну, в целом, да. Иногда бывает такое, что ты приходишь в воскресенье в офис, и там просто вся команда сидит. Я такой, ребят, чего приперлись-то? Ой, слушай, у нас вот скоро вот это выходит, надо доделать. Слушай, да, там сидит там колорист, это Дима, например, я цвет доделываю, Санек, оператор, там технический директор. Ой, да, тут, слушай, я тут подумал лучше, что я вот сейчас вот все поставлю, там завтра приду спокойно. Девчонки-продюсеры сидят там, думают, там что-то такое. Ильич пишет песни, вообще, мне кажется, круглосуточно. Наш битмейкер Витек, он самый, не знаю, наверное, просто житель офиса. Я когда-нибудь прихожу, всегда Витя в офисе. Такой прям стойки. Ну, то есть у нас действительно, знаешь, мне нравится то, что наша команда, она супер увлеченная. То есть если у тебя случилась какая-то там беда, проблема или еще что-то такое, ты можешь в целом и в 11 ночи позвонить и сказать там, например, Вань, чё, господи, слушай, у меня тут получается так, что я вот забыла, что нам сторис надо сделать для клипа, а клип завтра выходит, пожалуйста, можешь. Да, я понимаю, ладно, там, знаешь, вот такая история. Или там, что вдруг резко там появилось, упало, и все как-то вот понимающе к этому относятся. То есть я очень рада, что наша команда, она любит как раз свою работу и команду всю в том числе.
А как изменилась твоя жизнь после того, как ты стала популярной?
Да я не считаю, что я стала популярной. Чего уж там.
Ну, люди на улице узнают.
Ну, и люди на улице узнают, говорят, зашкварная история, очень классно. Вот такое часто бывает. Вот. Нет, чаще, на самом деле, кроме зашкварных историй, очень часто люди подходят и говорят, что спасибо тебе за творчество. То есть, там, не знаю, 5-7 раз в день могут подойти и сказать спасибо за творчество, или там на стаканчике в Старбаксе написать там то, что там снимай чаще, там, знаешь, что-нибудь вот такое. И думаешь, блин, прикольно. Потому что они, знаешь, не подходят. Там есть некоторые люди, которые, ну, не очень корректно. Например, ты ешь, да, они тебя могут постучать там по плечу и там типа, а, давай фоткаться. Не, у меня наоборот, люди подходят, они говорят, что их вдохновляю я или вдохновляет наша команда. И в этот момент мне сразу такие, знаешь, слезы, глаза наворачиваются. Это прям так мило, ты понимаешь, что ты вот все, что ты делаешь, значит, это все-таки как-то не зря.
Что ты будешь делать, если в России закроют YouTube?
Слушай, ну, в любом случае, мне кажется, ты всегда будешь находить выход, ну, своим видео. То есть как-то это не этот канал, ну, другой, не знаю. Я склонна думать, что его не закроют, давай так.
Как считаешь, что нужно делать молодым людям, чтобы уже там, в молодом возрасте достичь каких-то определенных профессиональных результатов? Вот чего-то добиться?
Нужно в первую очередь не лениться, то есть не жалеть себя. Я очень не люблю всех там, типа, людей-жертв, которые там, ой, я не могу это сделать, потому что... Ну, тогда не делай все-таки, зачем ты вообще сюда пришел? Вот этого я вообще не понимаю. То есть человек может не обладать каким-то там специальным качеством, но он должен, ну, типа, он очень хочет научиться. Вот это вот как бы оно очень ценно. То есть, да, бывает такое, что человек хочет научиться, но ему вот никак не идет, но он должен принимать советы, то, что как бы, ну, надо пойти, может быть, в другую область. Но самое вот такое грустное для меня, это когда человек реально себя жалеет. Там, то есть, блин, ну нет, ну давайте вот сегодня это не будем делать, лучше давайте отдохнем, да. Ну, ведь твоя, соответственно, карьера тогда тоже отдохнет. Вот, это же важно, то есть... это. Как там говорится, то, что 10% — это талант, 90% — это работа? Ну вот я, в принципе, в это и верю.
Алин, спасибо тебе большое за то, что ты приехала из Питера в Москву специально к нам для записи этих подкастов. С тобой было очень приятно пообщаться. Спасибо
тебе. Спасибо, мне тоже.
Вы слушали подкаст «30 до 30», который Forbes подготовил совместно со Storytel.